Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое вам место Священного Писания, Иоанна 7, 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Пьющие Святой Дух, как воду жизни». Она взята из цикла «Знамения грядущего Царства Бога в Смоковнице», где мы рассматриваем последние дни Ильи, связанные с нашими последними днями. Как тогда, во времена Ильи, люди поклонялись Ваалу и полагали, что поклоняются Яхве, так и сегодня большинство святых в этом мире, в переполненных церквах, поклоняются Ваалу, думая, что поклоняются Христу. Исполняются чем угодно, но только не Святым Духом, полагая, что исполняются Святым Духом. Илья был восхищен Святым Духом в вихре. Вихрь, ветер – это прообраз Святого Духа. И, разумеется, это говорит о том, что он был исполнен Святого Духа. Поэтому, учитывая, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление Святого Духа, мы из этого общего числа выделили 4 метафоры проявления Святого Духа, чтобы порассуждать о них. Это соль, вода, елей и вино. Так как во время ветхозаветнего служения именно эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях Богу, через которые и посредством которых Бог общался с человеком, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях многоразличные проявления Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели проявление Святого Духа в метафоре соли и обратились к проявлению Святого Духа в метафоре воды. И для этой цели мы остановились на изучении такого волнующего и интересного вопроса, по каким же результатам следует судить, что Святой Дух соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Мы коснулись 6 результатов, которые будут происходить в духе человека от проявления Святого Духа в действии живой воды, и остановились на 7-м. Это быть обращенным лицом к востоку, чтобы живая вода могла течь из-под порога нашего храма. Иезекииля 47:1. Практически здесь 3 главы, которые показывают все это видение. Но мы пока берем этот стих. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Разумеется, что вода, которая течет из-под порога храма в предмете 2 струй, это не что иное, как определение взаимоотношений человека с Богом, которое выражается в соработе человека с 2 владычественными инстанциями Бога – в послушании написанному Слову и в послушании Святому Духу, который действует исключительно как в границах этого Слова, так и через орудие этого Слова. В силу этого храм, из-под порога которого течет вода, в этом видении представлен как эталон и как предназначение для каждого из нас, какими хочет видеть нас Бог и какими предназначил нам быть Бог. А следовательно, все назначения форм, предметов храма и его размеры, представленные в этом видении, следует воспринимать как определенные духовные принципы, призванные выстраивать правильные отношения человека с Богом. И чтобы понять суть этого иносказательного видения, нам необходимо было рассмотреть и ответить на несколько вопросов. Во-первых, что Писание имеет в виду под лицом храма и порогом храма, обращенным к востоку? Во-вторых, какое предназначение призвана была выполнять вода или 2 струи, текущие из-под порога храма? В-третьих, по какому пути призван был пролегать путь, вытекающий из под порога храма, путь воды? И в-четвертых, какие события в предмете выполненных условий предшествовали проявлению воды из-под порога храма? Мы рассмотрели первый вопрос, что Писание подразумевает под лицом храма и порогом храма, обращенного к востоку. И остановились на втором, какое предназначение призван выполнять поток, вытекающий из-под порога храма. Говоря о лице храма и о его пороге, мы пришли к выводу, что каждый из нас в отдельности является храмом Божиим при условии, что Святой Дух живет в нашем сердце. А посему под лицом нашего храма, в котором пребывает Святой Дух, Писание рассматривает сердце человека. Как написано 1 Царств 16:17, «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». То есть для Господа лицом является наше сердце, наш дух. Восток, под которым имеется в виду восходящий свет или восходящее солнце, это одно из славных имен Сына Божьего, которое поставлено во главу всех Его имен. Ведь согласно Писанию, именно Христос, как восходящий свет, из которого все начало быть и без которого ничто не начало быть, является центром как видимой, так и невидимой вселенной. Колоссянам 1:16-17. «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Из этого и других мест Писания следует, что всякое смешение учения Христа с философией иудаизма, ислама, буддизма и других религиозных философий, которые примиряют и уравнивают Христа с вождями мировых религий, являются религией Антихриста и входят в состав сатанинского сборища. Под порогом же дверей храма, обращенных лицом к востоку, из-под которого вытекают две струи живой воды, Писание рассматривает наши уста или язык возрожденного человека, в то время как исповедание веры этими устами Писание рассматривает потоком воды, выполняющие функции восходящего света, выраженного в правосудии. И исповедание такого правосудия призвано восстановить нарушенные грехом взаимоотношения человека с Богом, выраженные в реализации спасения как от вечного осуждения на смерть, так и от спасения всякого рода и вида проклятия. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Спасешься не только от вечной смерти, но от всякого рода и вида проклятия, то есть от всякой болезни, от всякого разрушения. Рассматривай же второй вопрос, какое предназначение призвана была выполнять живая вода, текущая из-под порога храма. Мы пришли к выводу, что, во-первых, предназначение воды, вытекающей из-под порога дверей храма, направляется в восточную сторону земли или в соленое море равнины. Соленое море равнины – это возмущенная святость Бога, выраженная в Его нарушенном человеком законодательстве. Когда во взаимоотношениях с Богом человек пытается поменяться с Богом ролями, выдавая себя тем самым за Бога. То есть, когда он по своему невежеству, вместо того, чтобы выполнять свою роль, пытается выполнять роль Бога. Всякий раз, когда мы пытаемся во взаимоотношениях с Богом выполнять его роль, мы практически выдаем себя за Бога и совершаем святотатство, то есть большой грех. И, возможно, только в силу нашего невежества пока еще продлевается милость, но возмущенная святость Бога готова испепелить нас. Во-вторых, предназначение воды, вытекающей из-под порога дверей храма, призвано взращивать всякие плодовые деревья, которые доставляют пищу. Листья на этих деревьях никогда не увядают, и плоды на них никогда не истощаются. Иезекииле 47:12. «У потока по берегам его, этого потока, с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Чтобы рассмотреть отрезок этого видения, мы решили рассмотреть его в формате четырех вопросов. Что Писание подразумевает под берегами, в границах которых течет поток наших исповеданий? Во-вторых, что Писание рассматривает во взаимоотношениях человека с Богом под всякими деревами, у которых листья никогда не увядают и используются для врачевания, а плоды никогда не истощаются и употребляются в пищу. В-третьих, что Писание имеет в виду под листьями этих всяких деревьев и кто нуждается во врачевании, которое заключено в этих неувядающих листьях. И в-четвертых, что это за плоды и для кого они служат основной пищей или кому они предназначаются. Два берега, в границах которых призван течь поток наших исповеданий, на самом деле это соработа нашего разума с нашим духом. Два берега – это наш дух и наш разум. И когда наше исповедание находится в границах этой соработы нашего разума с нашим духом или нашего духа с нашим разумом, тогда все идет нормально. Всякие деревья, взросшенные из этого потока и этим потоком, вытекающим из-под порога храма, то есть вот нашими исповеданиями, это всякие истины, обладающие определенным назначением и индивидуальной направленностью. Неувядающие листья всяких деревьев, заключающие в себе целебные свойства, это определенный потенциал с определенным назначением и индивидуальной направленностью, соответствующей роду всякого дерева в предмете всякой истины. Плоды всяких деревьев, созревающих 12 раз в году и дающих новый плод свой на каждый месяц, это раскрытие всякого потенциала соответствующего роду определенного дерева в предмете результата, произведенного от познания истины. Итак, отвечая на вопрос первый, что Писание подразумевает под берегами, в которых течет поток наших исповеданий, мы пришли к выводу и констатировали, что это союз нашего духа с нашим разумом, в границах которого призван струиться поток в предмете наших исповеданий. Практически дух человека и его разум – это две владычественные инстанции, определяющие суверенную власть человека, которые как раз и призваны соработать с двумя другими владычественными инстанциями Бога в лице Его Слова и Святого Духа. Притча 8.12. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Если в наших исповеданиях, выраженных в наших взаимоотношениях с Богом, не будет соблюден баланс между двумя берегами в предмете двух владычественных инстанций, поток, вытекающий из-под порога нашего храма, трансформируется в реку, пущенную драконом из своей пасти. Любое предпочтение в пользу одной из этих двух владычественных инстанций, то есть в пользу внутренних откровений, которые происходят у нас, или же в пользу разума, что мы можем осилить разумом, это сваливание в одну из крайностей, которая повлечет за собой самые разрушительные и пагубные действия. А посему следует хорошо усвоить, что с одной стороны, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, то есть своим разумом невозможно понять Писание. 2 Петра 1:20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою», то есть разумными возможностями, своим интеллектом. А с другой, Святой Дух в нашем духе и через наш дух будет действовать исключительно только в границах написанного слова, и любое откровение, не соответствующее или противоречащее написанному слову, не могут исходить от Святого Духа. 1 Иоанна 4:1-3. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Речь идет испытывать дух человека, из которого нечто исходит. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». То есть духа Божия в человеке и духа заблуждения в человеке узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Мы об этом будем говорить более подробно далее. А сейчас, изучая второй вопрос, что Писание рассматривает во взаимоотношениях человека с Богом под всякими деревами, у которых листья не увядают и используются для врачевания, плоды не истощаются и употребляются в пищу, мы пришли к выводу, что всякие дерева – это результаты, произведенные от познания человеком всяких божественных истин, означенных в Писании в формате рема. Так как вытекающий поток в предмете наших исповеданий – это соработа человека с высвобожденным или распечатанным словом Бога, которое человек растворил верою своего сердца и затем исповедал своими устами. А всякое слово веры всегда однозначно, равноценно и равносильно Слову Божьему, исходящему из уст Божьих в формате рема, для которого нет ничего невозможного. Из чего мы заключили, что этот поток в предмете веры сердца, исповеданной нашими устами, является тем форматом Слова Божьего, которое исходит из уст Божьих в формате рема, осуществляющим формат логос или приводящий в осуществление скрытый Богом потенциал, выражаемый в Его мыслях. Так как формат рема, в отличие от формата логос, это сказанное слово, распечатанное слово или же мысль, обращенная в слово, которое является словом веры, призванным производить во времени то, для чего оно послано. В то время как формат логос в предмете мыслей Бога сохраняется в сокровищницах будущего, сокрытого в нашей надежде. Это скрытые запечатанные замыслы и мысли Бога, суть и направленность которых невозможно определить до тех пор, пока они в назначенное Богом время не будут распечатаны самим Богом и не представлены в формате рема. Надежда – это слово, которое мы понимаем, что оно от Бога, но мы его не понимаем. И мы его не отвергаем, а слагаем его в сердце. То есть люди, которые принимают только то, что они понимают, они не имеют надежды, у них нет упования. Потому что надежда состоит из слов, которые мы не понимаем, но четко знаем, что они от Бога. И мы слагаем их в сердце, ожидая, когда Дух Святой произведет в нашем сердце работу и трансформирует их в рема, то есть в понятное для нас слово. И когда это начнет происходить, это уже будет вера, которая будет брать из сокровищницы надежды. И эта сокровищница должна быть в нашем сердце, а не где-то там в небесах. Для того, чтобы что-то трансформировать, или для того, чтобы вера могла взять что-то из будущего, из надежды, из невидимого и трансформировать видимого, надо, чтобы это невидимое, запечатанное слово «логос» было в нашем сердце, чтобы мы умели принимать то, чего мы не понимаем. Но нам нужно узнавать, от Бога ли оно. А мы говорим, пока я не пойму вот этой коробочкой, я не приму. Тогда ты не будешь иметь надежды. Бог даст тебе возможность понимать, что это от Бога, но не даст тебе его понимать вначале, если ты что-то хочешь для себя получить. Поэтому, исходя из этого, Слово Божие в формате «логос» – это скрытый и положенный на наш счет запечатанный потенциал Бога, который определяется для нас надеждой будущего, призванной Богом служить для нас нашим упованием. В то время как Слово Божие в формате рема, как вскрытый, распечатанный и высвобожденный потенциал Бога, определяется для нас верой Божией, призванной Богом осуществлять для нас во времени ожидаемое. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды и уверенность в невидимом. Мы также обратили внимание на то, что, несмотря на то, что большинство богословов все Писание называют рема, исходя из того, что все Писание – это сказанное Слово Бога, это верно, но только отчасти, так как на самом деле формат рема в предмете сказанного слова в Писании изложен в формате логос, запечатанного слова. Это книга, запечатанная семью печатями внутри и вне, и понимать ее своим умом невозможно. Потому что, согласно Писанию, чтобы понимать Слово Божие записанное, необходимо быть водимым Святым Духом или же услышать его через человека, водимого Духом Святым. Я прочту еще раз, 2 Петра 1, 20-21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Глагол «разрешить» в данном контексте по отношению к написанному слову означает трансформировать его из невидимого в видимое, то есть из формата «логос» в формат «рема». Чтобы принять мысль Бога в семени слова, необходимо иметь способность, выраженную в зрелости, и готовность быть оплодотворяемым семенем слова в формате «рема». То есть до тех пор, пока девица не созреет к тому, чтобы у нее созревала яйцеклетка, ее невозможно оплодотворять семенем. Поэтому здесь говорится евреям 4:2, «Но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших, или же неоплодотворенное». Они не могли, то есть быть оплодотворяемые этим семенем. Наша вера, растворяющая веру Божию, является повиновением услышанному приказу или повелению Бога. И такое повиновение, выраженное в исповедании услышанного слова, которое мы приняли в почву доброго сердца, становится равносильным и равноценным слову Бога в формате рема. А следовательно, такое слово, которое мы растворили верою, всегда достигнет своей цели, исполнит не то, что угодно человеку, а то, что угодно Богу. Не так давно на одном мероприятии я слышал, как один проповедник объявил: «Вы все скоро умрете, это была правда. И никто из вас не может сказать, что у вас нет болезни, у всех у вас есть болезни». И мне стало грустно, что проповедники не знают, что надежда, которую мы имеем в себе, она имеет исцеление от всех болезней. Мы имеем в себе, мы носители исцеления от всех болезней. На наш счет положен великий потенциал Бога. А мы говорим: мы носители болезни. Да, мы носители по генетической линии суетных отцов. Но, пожалуйста, отрекитесь, у вас есть возможность. Знаете, что вы избавлены, но автоматически этого избавления не произойдет. Принимайте семя, избавляйтесь, размышляйте, думайте, и жив Господь, и жива душа ваша. Бог начнет творить что-то среди своего народа. Он остановит эту смерть, Он остановит это проклятие, болезни, нищеты и разрушения. А поэтому все деревья в предмете определенных истин, которые призван взрастить наш поток, вытекающий из-под порога дверей нашего храма, наших исповеданий, мы с вами разделили на 4 категории. Первое. Существуют дисциплины или истины, мы говорим о этих деревьях, в формате того, кто является Творцом всего видимого и невидимого, или же кем является Бог по своей природе. Во-вторых, существуют дисциплины или истины в Писании в формате того, кем является человек, как творение Бога, для чего он сотворен. В-третьих, существуют дисциплины или истины в формате обетований в предмете нашего предназначения и наследия в Боге. И в-четвертых, существуют дисциплины и истины в формате заповедей и уставов, благодаря которым мы призваны сработать с Богом в наследовании данных обетований. Соработа с этими истинами поставлена во главу правильных взаимоотношений между Богом и человеком. Любая истина, чтобы стать в наших взаимоотношениях с Богом деревом с неувядающими листьями и неистощающимися плодами, посылается в почву нашего сердца только в виде семени. И требуется определенное время, как мы с вами говорили, выраженное в 4 сезонах для взращивания этого семени. Как написано, вот земледелец ждет драгоценного плода долго, пока не получит дождь ранний и поздний. А мы хотим все быстро, фастфуд. У Бога нету фастфуд. У Бога есть добрая, хорошая пища, на которую требуется определенное время заготовки. Вопрос третий, что это за листья и кто нуждается в исцелении, которое заключено в листьях этих истин, этих всяких деревьев. Итак, исходя из того, что неувядающие листья всяких деревьев, которые заключают в себе целебные свойства, это определенный потенциал Бога с определенным назначением и индивидуальной направленностью, соответствующей роду всякого дерева в предмете всякой истины, следует, что неувядающие листья каждого отдельного дерева заключает в себе определенный потенциал всякой истины. Во-первых, участвовать в освобождении человека от греха, производящего всякую болезнь, так как нарушение каждой определенной истины ставит нас в зависимость от определенного вида греха и как возмездие производит определенного рода или вида болезнь. А следовательно, рабство и болезнь происходят от одного корня и сами по себе являются возмездием нарушенной истины. Иоанна 8:31-32. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными, свободными от болезни, свободными от греха, свободными от разрушения». И если нам и придется умирать, когда Павел говорил, когда эта хижина, наш дом разрушится, он не имел в виду, что она разрушится от болезни. Он имел в виду, что она разрушится от смерти. И он говорит, это рукотворное жилище. Бог сотворил нас руками, но Он приготовил для нас вот в этом потенциале истины новое тело, которое будет уже не руками сотворенное, а мы его приняли, и мы носители этого тела. И даже когда мы умираем, у нас сохраняется в нашем ДНК, которое невозможно уничтожить, сила нового тела, сила воскресения, которое как раз вот в свое время, когда придет Богом данное время, оно облечет нас совершенно уже в новое тело. Поэтому не обязательно умирать, когда мы выполнили свое предназначение, или переходить, то есть в болезни. И не обязательно все так должны умирать. И не надо вот так думать, запечатлевать и учить так. Во-вторых, потенциал, заключенный в неувядающих листьях всякого дерева, призван играть определенную роль в завязи, развитии и созревании определенного плода, соответствующего тому роду дерева, на котором оно произрастает. Любому ботанику известно, что листья плодовых деревьев накапливают в себе определенные вещества, которые, перетекая, участвуют затем в завязи плода, а также в его росте и созревании. Именно в листьях плодовых деревьях находятся определенные вещества, которые перетекают и создают завязь почек плода, дают возможность созревать ему, расти ему. Все это находится в листьях. Не будет листьев на деревьях, не будет плодов. Таким образом, потенциал, заключенный в листьях, символически отображает Слово Божие, заключенное в формат логос, которое, перетекая в зависть плода, трансформируется в формат рема, который производит плод. То есть распечатанное слово производит плод. Итак, чтобы лучше понять суть потенциала, заключенного в неувядающих листьях, я приведу из Писания несколько конкретных принципов, их гораздо больше, которые раскроют тайну наращивания в самом себе божественного потенциала в формате логос. То есть, что мы должны делать, чтобы нарастить в себе этот потенциал, чтобы быть зеленым неувядающим листом пред Богом. Во-первых, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который ищет Бога и делает Слово, его Слово своей опорою. Который ищет этого Слова и делает его своей опорой. Тогда этот потенциал перетечет в сердце. То есть мы говорим о надежде. Как иметь надежду? Иеремия 17:5-8. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Бога. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, как придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вы обратили внимание, здесь говорится, что человек делает своей опорой, на что он уповает, на что надеется. То есть, когда мы надеемся на Божье Слово, так, только тогда мы благословенны, и только тогда посредством этой упования или вот этого доверия к Богу, оно перетекает. Это Слово, эти мысли Бога перетекают и закладываются в нашем духе, хотя мы их и не понимаем. Вы помните, я как-то вам сказал о двух видениях, которые Бог показал мне. Они были достаточно долго. То есть я долго находился в процессе этих видений. Я молился, ходя по одному зданию, и обладал таким духом молитвы, который невозможно испытать в физическом теле. Это была такая мощь и такая сила, что я мог играть планетами, как мячиками. То есть в силе. И я одновременно ощущал как бы тревогу, радость и силу. И молился. И в это время я увидел человека, идущего навстречу мне, с книгой. Он сказал, я пришел по твоей молитве, пославший меня, повелел мне передать тебе вот это. И он дал мне книгу. Когда я взял, я увидел всякие геометрические фигуры, всякие фигуры геометрические на этой книге, и я знал, что каждая фигура, каждый рисунок обозначает какую-то истину, какую-то дисциплину, которая будет написана в книге. Я с радостью открыл ее, и она была на английском языке, в котором я ничего не смыслю. Я опечалился в видении, думаю, вот тебе, сколько времени теперь придется потратить, чтобы узнать, что это за истины. Нужно теперь брать словари и изучать. У меня не было там понимания, что можно взять переводчика, перевести книгу. Дело в том, что в видении я знал, что это я сам должен делать. Я знал, что у меня есть словарь, и мне нужно теперь по этому словарю каждое слово изучать, чтобы узнать, что же эта истина обозначает, которая заключена здесь. Когда это видение закончилось, началось второе видение. Я был за пультом управления полетами на аэродроме. И был начальником, был диспетчером главным. Со мной были два помощника. Молодая девушка лет 20, молодой юноша, очень красиво, хорошо сложенные, крепкие, здоровые, жизнерадостные молодые люди. И на моем табле появлялись, значит, самолеты, которые должны прилетать. Я видел, когда они должны прилетать, и мы давали им разнарядку. Хотя я никогда не был в диспетчерской, но здесь вот я стал главным диспетчером приема этих самолетов, которые прилетали. И потом уже Господь дал мне откровение, что эти самолеты – это Его откровение, это Его Слово, которое Он посылает. А этот аэродром – это мое сердце. А эта девушка – это моя воля. А этот молодой юноша – это мой разум, которые помогали мне, то есть вот, принимать эту всю информацию. Вот. Я видел эти самолеты, и вдруг я услышал громкий шум, звук, превосходящий любой звук этих самолетов, который не успел появиться на экране. Я уже увидел громадный лайнер, который несся с такой скоростью и был такой большой, что аэродром не мог его вместить, даже весь аэродром. А он несся с такой скоростью, я аж сжался весь от ужаса, полагая, что сейчас ни от нас, ни от аэродрома ничего не останется. Но он с этой громадной, необыкновенной скоростью, с таким звуком прямо залетел в амбар. То есть это ангар, куда заходят, слово ангар, а не амбар, куда заходят самолеты. То есть это крытое помещение. И я понял, что сейчас ничего от этого ангара не останется. Самолет очень большой. Но, к удивлению, ангар стоял на месте, самолет в него поместился. Ничего страшного не произошло, ни взрыва не горело. Я смотрел, и из дверей ангара, они были большими, струился какой-то свет мягкий. И я увидел льва, выходящего оттуда. Опять на меня нашел ужас, потому что глаза этого льва настолько горели каким-то внутренним огнем, силою, что меня приводило это в ужас. Каждый волосок на нем искрился, он шел как-то царственно, я не видел таких львов никогда. И он направлялся к нам в диспетчерскую. Я забеспокоился. Мои помощники говорят: а почему ты переживаешь, это же наш друг. Я думаю, ничего себе друг, все-таки зверь. И вот лев этот заходит и разговаривает, он начал говорить со мной и говорит: я пришел к тебе, чтобы передать тебе вот это. И дает мне книгу. Я обрадовался, взял книгу. Когда я посмотрел, я удивился, я уже имею эту книгу. Мне уже человек в одном из молитвенных больших помещений, где я молился, приносил эту книгу. Он мне дает ту же книгу, я ее раскрыл, там было все по-английски. И когда эти два видения прекратились, Дух Святой мне пояснил: дважды показанное, но разное, это одно и то же. Бог показал, это не только на мне, каждый из нас. Это не значит, что я какое-то исключение. Бог показал на мне для всех. Бог каждому из нас дает это слово через слышание, через чтение, через учение. Часто мы его не понимаем, вот этот божественный потенциал, но мы его принимаем. Я принял эту книгу, не понимая ничего. Как ученики принимали слово, не понимая ничего. и говорили: «Господи, мы знаем, что от Тебя исходят глаголы вечной жизни, хотя мы и не понимаем, как это есть плоть Твою и пить Твою кровь». Хотя те соблазнились и ушли только потому, что не понимали. И так далее. Поэтому здесь, когда мы делаем опору из Слова Божия, то есть доверяем Ему, то тогда оно перетекает в наш дух и становится сокровищем надежды. Во-вторых, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который призван Богом предстоять пред Его лицом. Числа 17:8. «На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левейна расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали». Здесь говорится о сухом, обыкновенном жезле. Я иногда задаю вопрос: какое дерево без корня, без воды, без ничего, без корня, то есть в течение одной ночи может расцветать, давать листья и плод? И люди думают: ну какое же это дерево? Вот жезл Ааронов. Сами по себе, будучи сухими, непригодными ни к чему, но когда Бог призвал нас и соделал нас царями и священниками Богу нашему, сегодня не только колено Левиина, сегодня все дети Божии, независимо, представляют вот это колено Левия, цари и священники Богу. А следовательно, все вы призваны предстоять пред Богом. А раз вы призваны предстоять пред Богом, если вы об этом знаете и рассматриваете себя как царей и священников, тогда этот потенциал перетекает в вас, эта надежда перетекает в ваш дух. В-третьих, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который имеет органическую причастность к Иерусалиму. Исайя 66, 13, 14. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господня рабам его, а на врагов своих он разгневается». Кость – это обычно крепость веры, которая относится скорее к нашему духу. Это остов. И написано: «Кости ваши расцветут, как молодая зелень, если вы будете причастны к телу Христову». Если вы будете не только вот так внешне принадлежать к организации какого-то молитвенного общения, а будете слиты с Ним, будете страдать Его страданиями, плакать Его слезами, радоваться Его радостями. Не будете притыкаться друг на друге, а будете снисходить друг другу, прощать друг друга и покрывать друг друга. Вот что означает быть органически причастными. Точно так, как мы относимся к своим детям. Они могут проявить непослушание, они могут сделать что-то нехорошее, однако мы не говорим: «Все, ты не мой ребенок, убирайся вон». Мы продолжаем его любить, мы пытаемся восстановить с ним отношения. Мы точно так должны относиться друг к другу. Это и есть причастность к Иерусалиму. И когда мы имеем такие взаимоотношения, то за счет этих взаимоотношений Слово Божие будет перетекать. У нас будет появляться сокровищница надежды. В-четвертых, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который питается молоком и медом сверхъестественного содержания, то есть духовной пищей. Песни песни 4.11. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Вы знаете, что ливанские дерева, они благоухают своими зелеными иглами. Само дерево вот благоухает зелеными иглами. Это вечно зеленое дерево. И здесь Слово Божие говорит, что одежда твоя, вот эта праведность твоя, будет вот такая зеленая. Почему? Потому что из уст твоих, обратите, поток, что? Молоко и мед. То есть, когда мы слышим это слово, потому что здесь говорится о сверхъестественных продуктах, «возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Так и о меде. Мед – это пророческое слово, которое мы принимаем, которое мы слышим. Далее, в-пятых, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который приближается к Богу не на своих условиях, а на Его. Осии 14:2-7. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу». Возьмите с собою молитвенные слова. Молитесь словами Священного Писания. и говорите ему, посмотрите, как надо молиться, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачу ее от падения их, ответ на эту молитву, и возлюблю их по благоволению. Ибо гнев мой отвратится от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана». То есть, человек, который правильно будет приближаться с Богу, с правильными молитвенными словами, в конце концов начнет молиться здоровой молитвой, возьмет молитвенные слова, Божий потенциал перетечет, он наполнится надеждой. В-шестых, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который на ложе своем размышляет о тайнах Бога, который, ложась спать, на ложе своем размышляет о тайнах Бога. И сейчас я говорю не только о ложе естественном, на котором мы спим, хотя и на нем мы призваны размышлять, я говорю о ложе из зелени, когда Слово Божие, которое мы не понимаем, является нашим покоем. Мы начинаем думать о нем и не возмущаемся, просто думаем о нем, что же Господь имел в виду, когда вот давал это обетование или эту надежду. И вот, вы знаете, я думаю об этом и испытываю какое-то наслаждение, хотя не понимаю многих истины вот этих слов. Песни 1.15. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень». Ложе – это там, где человек покоится. Когда человек избирает своим покоем Слово Божие, которое он принимает в свое сердце, когда он ценит его, когда он дает ему высокую оценку. И здесь возлюбленная, то есть церковь, невеста, говорит своему возлюбленному: «Ложе у нас зелень». В-седьмых, божественный потенциал перетекает в сердце того человека, который способен своими духовными возможностями видеть, разуметь и обонять знамения времен. Песни 2.13. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Исходя из вышесказанного, святые, обладающие умом Христовым, это святые, обладающие способностью проникать в мысли Бога в формате логос и накапливать их в своем духе, с той целью, чтобы в определенное Богом время трансформировать или материализовать невидимый потенциал Бога в видимую реальность. И эта мысль достаточно хорошо, последовательно аргументирована апостолом Павлом. 1 Коринфянам 2, 7-16. «Но проповедуем премудрость Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Обратите внимание, мы не видели, не слышали, не можем этого понимать. «А нам Бог открыл это Духом Своим». Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего не знает, кроме Духа Божьего. То есть Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем вам не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Святого Духа. Здесь уже Павел истолковал то откровение, которое он имел, как и мы с вами имеем, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо обнасудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. То есть мы можем судить о мыслях Бога. Из данной концепции следует, что новозаветные цари и священники призваны и могут в Духе Святом и силою Святого Духа проникать в замыслы Бога, заключенные в формат логос. И затем, как зеленый лист через корневую систему дерева, накапливать мысли Бога в своем сердце, чтобы затем в определенный Богом час трансформировать накопленный потенциал в плод Духа из неувядающего формата логос в неиссякаемый формат рема. Исходя из этого же что тело Христово состоит из святых всех народов, эпох и поколений, то зеленым листом, накопившим потенциал Бога в формате логос, являются также и святые прошлых веков, от которых мы посредством изучения Писания обретаем потенциал замыслов Бога. Например, из данного видения Иезекииля о храме, который он только записал, но которое было от него сокрыто и оставалось для него в формате потенциала, сокрытого в зеленом листе, которым он являлся пред Богом, и которое стало трансформироваться в формат рема только в последнее время. Как и в случае с Даниилом, Даниила 12:8-3, он пишет: «Я слышал это, но не понял, и потому сказал господин мой, что же будет после этого?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Там далее написано: «Мудрые последних дней поймут то, что ты не понимаешь сегодня». То есть придет время, когда я распечатаю то, что я дал. И вот когда мы берем это и носим, хотя и не понимаем, вот до тех пор, пока Господь не откроет. Поэтому, несмотря на то, что Даниил не понимал значение увиденного, оно послужило как для него, так и для мудрых последних дней потенциалом надежды, на котором как он, так и мы можем и призваны выстраивать свое упование на Бога. Существует незыблемый принцип. Мы размышляем о том, что находится в сокровищницах нашего сердца. Именно поэтому добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой – злое. Да и отношение человека к категории добрых и злых происходит из определения сокровищ, помещенных им в его сердце. Этот же принцип зеленого листа мы находим в лице Марии, Матери Иисуса, которая, несмотря на то, что часто не понимала своего сына, однако, в отличие от окружающих, слагала все это в своем сердце. Луки 2:48-51. Матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Это не единожное свидетельство матери Иисуса, которая, не понимая сына, не отвергала то, что он говорил, мысли, которые он говорил, а слагала в своем сердце. То есть давайте поймем, что настоящее доверие к Богу – это не то, когда мы понимаем и можем полностью объяснить слово, а то, когда мы верим, что это Слово Божие, хотя я его не понимаю, но я его принимаю. Я не знаю, как Бог меня исцелит, каким путем, когда, в какое время, но я знаю, что Он меня исцелит. Я знаю, что Он меня восстановит. Я знаю, что Он меня освободит от зависимости греха. Я это знаю. Я сохраняю это в сердце моем. И когда я это знаю и сохраняю, у меня есть упование и надежда, и тогда Бог в определенное время, когда Он найдет нужным, а не тогда, когда мы, начнет свою работу в нас. Аминь. Будем молиться, склоним наше колено. И все желающие бросить вызов своему разуму, своей плоти, своей болезни, своей зависимости от греха, Бог на вашей стороне. Он послал вам надежду, а для некоторых, возможно, и рема, исцеляющее слово свободы. Достаточно только покаяться, бросить вызов через покаяние зависимости от болезни и греха, и оно будет в ваших руках. Будем молиться. Мы будем молиться о вас, Дух Святой, здесь, чтобы помочь вам. Я сейчас буду молиться вместе с вами, глаза у всех закрыты. Закрытые глаза – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это элемент готовности принять от Бога, что Он желает дать вам. Бог желает видеть простертые руки людей, которые без гнева и сомнений воздевают их, чтобы получить нечто от Бога. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с болью моего сердца, с моей раной, с моим позором, с моей болезнью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.